«Чай, вино, поэзия» – это название выставки в Музее Востока. Археологические артефакты и произведения искусства свидетельствуют о древних пиршественных традициях таких разных территорий, как античный мир, мусульманская Средняя Азия, Китай и Япония. Кубки, чаши и чашечки, фарфор, бронза, керамика, серебро и золото. Что именно пили из этих таких непохожих сосудов? Каково было питье на вкус? Отчего поэты не скупились на эпитеты, называя напитки драгоценными и животворящими? Обо всем этом расспросим многочисленных создателей выставки. По словам директора музея Александра Седова, человечество с незапамятных времен знало и белое, и красное вино.
Сохранились остатки на амфорах, налет внутри, который анализировали и определили. Есть известные в 5-6 веках нашей эры из района Газы знаменитое белое вино, которое распространялось в определенном типе амфор, развозилось по всему Ближнему Востоку и достигало Южной Аравии в том числе, и даже Индии. И в древности пили вино совершенно не так, как мы сейчас пьем. Во всяком случае, вот тот средиземноморский мир, который, собственно, и взрастил, и развил культуру винопития, они никогда не пили вино, ну что ли, вино как вино, как виноградный сок. Это всегда была очень сложная субстанция, в которую добавляли благовоние, миру, ладан, всевозможные масла. В греческой, в латинской литературе есть описание рецептов этих вин. И если вот следовать этим рецептам, приготовить этот напиток, то мы были бы неприятно удивлены, как можно пить это пойло. Оно не то, что невкусно, там совершенно другой вкус, другое понятие.
А кто-нибудь пробовал вообще восстановить, реконструировать такой напиток?
Конечно, конечно. Реконструировали. Мало того, специальные конференции научно собирались. Выпускаются вот такие толстые сборники по вину и виноделию в древности, в том числе и по рецептам и так далее.
Об одном из диковинных рецептов говорит сокуратор выставки Тигран Макартычан.
Античные источники нам сообщают, что, например, вина разводили иногда просто морской водой. До нас дошли косточки, на основании которых мы можем определить сорта винограда. Виноградарство – это Средиземноморье. Виноградарство – это Ближний Восток. Отчасти перенесенное греками – это Египет. Конечно же, это Кавказ. Даже не Кавказ, а Закавказье. Вино – это продукт, который имеет очень большую символику. Она прежде всего ассоциируется с кровью и жизнью. То есть в меру выпитое вино – это энергетическая подпитка.
До христианства тоже оно как жизнь?
Ну что вы, конечно же. Христианство только восприняло вот эту вот кровь Христа, виноградная лоза, я есть виноградная лоза. Ведь фактически христианство все это заимствовало в дионисизме. А вполне возможно, Дионисий, как бог виноделия, плодородия, имеет под собой более древние основы. Вообще традиция потребления вина, изготовления вина относится к 3-му тысячелетию до нашей эры. То есть это один из древнейших продуктов в мире. Когда появилась возможность создавать большие емкости, то есть начала сделаться керамика, и у нас есть археологические находки виноградных ножей. То есть когда виноград начали обрезать, и когда виноградарство становится культурой, с этого момента начинает появляться виноделие по одной простой причине, потому что большое количество собранного урожая довольно было сложно хранить. Собственно говоря, забродивший виноград – это и есть первоначальное сусло, первоначальное вино. Таким образом, это один из древнейших продуктов в рационе человека.
Про посуду, если можно, винную посуду. Античная утварь очень сильно отличается от привычных нам бутылок, рюмок. Почему она была совсем другой?
На самом деле, мы имеем совершенно определенный набор, который сложился на протяжении нескольких столетий. Этот набор, сложившись, создавал атмосферу античного застолья. И в этом античном застолье было очень много всяких вещей, которые, например, были связаны с тем, что участники, они не сидели, а возлежали. И перед возлежанием надо было помыть ноги. Вы лежали рядом с человеком, и очень важно было, чтобы ваши ноги перед его лицом были чистыми. Руки, соответственно, тоже, но ноги, в первую очередь ноги. Античные источники нам довольно точно говорят, что, например, было определено количество людей. Это не должно было быть много, потому что это должна была быть застольная беседа, а не птичий базар. Не больше 7 человек должно было собираться за столом с тем, чтобы этот стол мог представлять собой именно единение людей во время застолья.
Средняя Азия – это царство Чайханы. Оно и понятно, ислам запрещает хмельное. Но уточним у этнографа Екатерины Ермаковой. Так было всегда?
Древняя Средняя Азия знала спиртные напитки?
Конечно, до ислама и в раннее исламское время там было вино. Может быть, это не самое древнее вино, но тем не менее в Средней Азии появилось виноградное вино, к которому мы привыкли. И вот, кстати, виноградное вино по шелковому пути попало в Китай потом. Но в древности было только злаковое вино, в общем, какие-то напитки, напоминающие, может быть, пиво. Что пили древние в Средней Азии в античное время из таких вот античных сосудов, из потрясающих ритонов, что пили именно, мы не знаем. Было ли это виноградное вино? Может быть, это было что-то другое. И, скорее всего, это было что-то другое, какой-то хмельной напиток, но не виноградное вино.
Традиционное убранство азиатской Чайханы яркое, но человек, который не слишком хорошо знаком с этой традицией, с удивлением обнаружит здесь то, что можно было бы найти на картинах Кустодиева, чисто русскую посуду. Как она проникла в Чайхану?
Это неспроста, потому что в конце XIX века, когда в Средней Азии уже чай стал таким общенародным напитком, кстати, был чрезвычайно популярен. И когда какие-то путешественники вот приезжали в Среднюю Азию, они удивлялись, как узбеки любят чай, когда чаепитие на каждом шагу, на любом базаре, везде-везде пьют чай. Вместе с чаем, которым торговали русские фирмы в большом количестве уже в Самарканде, в Ташкенте, стали специально фабрика сначала Гарнера, а потом Кузнецова поставлять вот этот самый русский фарфор на потребу местной публики. Иногда это русские чайники, выполненные в таком русском дизайне, а иногда это специальные вещи, сделанные в местной стилистике. Ну, например, это совершенно авангардное полосатое блюдо, которое все удивляются, говорят, зачем вы такое современное блюдо сюда положили? Нет, это блюдо абсолютно не современное, это 19 век, и это блюдо, сделанное по рисунку среднеазиатского халата. Этот фарфор был украшением любого местного богатого дома. Каждый богатый дом имеет мехмандхану, то есть комнату для гостей. И центральная стена сделана в виде арок. В этих арках стоят и дорогие медные сосуды, тоже сосуды для чая местного производства. И вот этот русский фарфор украшает среднеазиатский дом. И даже сейчас в Бухаре сохранились вот эти дома. Они сейчас открыты как гостиные, как чайханы, опять же. В Средней Азии чай получил распространение тогда, когда в нем возникла необходимость в Европе, потому что в России пили китайский чай, зеленый чай сначала, и шел он караванами через Среднюю Азию, Сибирь и так далее, вот шел он в Россию. Вот этот русский караванный чай, он ценился больше, чем чай, который шел в Европу, который привозили на кораблях, потому что он уже впитывал влагу. Таким образом, чай в Средней Азии оставался благодаря этой русской караванной торговле. А потом уже русские фирмы в конце XIX века торговали очень активно чаем в Средней Азии. Конечно, принадлежностью каждой чайханы является прежде всего русский самовар. Потому что были местный самовар, он был небольшого размера, не очень вместительный, с трубой в центре, в форме маленького кувшинчика. В таких кувшинах местных кипятили чай прямо на костре, на очаге. Говорят, эта форма способствует тому, что вода быстрее вскипает. Но в Чайхане это не могло удовлетворить всех посетителей Чайханы. Там ставился огромный русский самовар. И даже чайные какое-то время, когда они только появлялись, их называли самоварами.
Но тогда получается, что они возникли только в XIX веке, что раньше их не было?
Да, раньше их не было. Раньше в каждом кишлаке, в каждом каком-то махалле городском мужчины собирались где-то. Иногда это было здание мечети, иногда какое-то общественное здание. Они собирались и тоже пили чай. Но вот когда чай стал совершенно массовым, то стали делать отдельные какие-то заведения, где могли собираться, опять же, конечно, не женщины, только мужчины.
Об истории бражничества на родине чая искусствовед Лариса Кузьменко.
В Китае традиция вина уходит в мифологические времена. Во втором тысячелетии до новой эры, когда сложилось первое в истории Китая государство, государство Шан, вино было очень важной составляющей ритуальных пиров. То есть вино, как напиток, было сакрализировано. И поэтому сосуды, которые предназначались для этой цели, очень высоко ценились. Тем более, это время, когда бронза только появилась. Именно из бронзы отливали великолепные сосуды для вина, которые участвовали в пирах, они участвовали в царских дарениях, ну и, конечно же, сопровождали представителей знати в загробную жизнь. Вино было злаковое, просяное, как правило. Ну, разновидность проса, как мы знаем, гаолян. Даже фильм есть великого режиссера Джаны Моу «Красный гаолян», который совершил прорыв в мировом искусстве и на Берлинском фестивале получил заслуженную премию. Напиток красного цвета, красная проса была, красный гаолян так и назывался.
А вы его пробовали?
Нет, я пила вино из хризантем, настоянное на лепестках хризантемы. Ну, так, теплое.
Его аромат, аромат цветов, он сохраняется?
Ну, частично, частично сохраняется. А самое главное, это аллюзия на тему творчества великого поэта Тао Яньмина, который жил в IV веке. Вино и хризантемы, и вино из хризантем стали символом свободной жизни, отказа от условностей, от всего, что порабощает человека. Можно жить в скромной хижине, писать стихи, пить вино и наслаждаться жизнью. Ввел вот это понятие Тао Яньмин, который отказался от придворной должности, который провозгласил вот такую духовную свободу. Жил в хижине, выращивал у изгороди хризантемы. Виноградное вино в Китае появляется очень поздно. По Великому шелковому пути пришел виноград из стран ближневосточного региона. И тогда уже начали делать виноградное вино. Кроме того, пили настойки из плодов, настаивали вот на лепестках различных цветов. Кстати, на полыни тоже настаивали. Так что абсент известен с глубокой древности. Но, тем не менее, по сей день пьют злаковое вино, и по традиции его пьют подогретым. Великий поэт Либо или Ли Тайбо, который жил в VIII веке, который был придворным, прежде всего придворным художником, он был также поэт и каллиграф, и он покинул двор. Когда за ним пришли и пригласили его опять ко двору, он закричал: «Вы что, не знаете, что я великий бражник? И свободу ни на что не променяю. Среди цветов поставил я кувшин в тиши ночной, и одиноко пью вино, и друга нет со мной. Но в субутыльнике луну позвал я в поздний час, и тень свою я пригласил, и трое стало нас».